Близятся очередные выборы, и все чаще можно услышать от россиян что-то вроде «Да, эти выборы все равно ничего не решают, все бесполезно, ничего в этой стране не изменится». Это можно назвать синдромом усталости от Путина, по аналогии с синдромом усталости от Трампа, который американцы испытывали во время срока своего предыдущего президента. Вот об этом явлении я и хочу сегодня поговорить, там много интересного. Впервые в медиа термин «синдром усталости от Трампа» появился еще в 2017 году. Всего через полгода после избрания нового президента США и через 3 месяца после его инаугурации, придумавшие это расстройство журналисты писали о чувстве всепоглощающего отчаяния, которое испытывали американцы. Ощущение полной абсурдности происходящего, невозможности ни на что повлиять и желание сдаться, ведь все равно ничего не изменится. Знакомое состояние? Среди признаков синдрома усталости от Трампа авторы сайта Mashable указали, например, такой: если президент Трамп решит, что мы больше не будем проводить выборы, вы ничуть не удивитесь. Возможно, из России, где честные выборы не проводились уже лет 20, такие переживания звучат смешно, но американцы действительно были всерьез обеспокоены сохранностью демократии в своей стране. Когда Трамп в 2020 году проиграл выборы Байдену, некоторые вплоть до инаугурации нынешнего президента верили, что Трамп так просто не отдаст власть. Но все обошлось, демократические институты в очередной раз показали свою эффективность, и от синдрома усталости не осталось следа. Что же говорить о россиянах, которые более 20 лет живут при несменяемой власти? Когда отсутствие нормальных президентских, парламентских и прочих выборов – это не просто пугалка, а повседневная реальность. Вдумайтесь только, большинство так называемых зумеров, людей поколения Z, всю жизнь прожили при Путине. И сейчас многие из них уже совершеннолетние. Это все может влиять на политическое поведение несколькими разными способами, но можно выделить 2 самые заметные модели поведения. Кто-то, устав ждать перемен, инициирует их самостоятельно. Мы видим много людей, в том числе очень молодых, буквально 18-20 лет, которые поддерживают разные гражданские активности, выдвигаются в депутаты, в общем, активно участвуют в политической жизни. В 2020 году я вел кампанию по выдвижению муниципальных депутатов в разных городах России, и некоторые кандидаты едва достигли совершеннолетия. При этом это были люди с уже оформившейся гражданской позицией. Они активно агитировали и смогли набрать немало голосов избирателей. А в городские проекты можно вступать и до совершеннолетия, и к нам приходят даже школьники, причем очень нередко. Это одна, менее многочисленная категория россиян. Другая группа – это как раз те, кто говорит, что ничего изменить нельзя. Среди них много людей моего поколения, то есть миллениалов, тех, кому сейчас 25-40 лет, и еще чуть старше. Если люди 55+ в большинстве своем консервативны и либо поддерживают текущую власть, либо просто боятся изменений, то миллениалы не доверяют никому. Но, в отличие от многих зумеров, некоторые из них уже разуверились в возможности перемен. Они уже ходили на митинги на Болотной, подписывали десятки петиций, возможно, покатались в автозаке, и разочаровались от того, что результатов их активности на первый взгляд не видно. Те, кто не смог уехать из страны, ушли во внутреннюю эмиграцию и транслируют идею о том, что все бесполезно и власть в России никогда не сменится. Именно это мы решили назвать синдромом усталости от Путина. Рассмотрим подробнее, как с психологической точки зрения устроен такой синдром и что можно сделать, чтобы победить чувство безнадежности и касательно политики в России. Одна из причин синдрома усталости от Путина – это выученная беспомощность. Немножко набившую оскомину такой термин, но он здесь уместен, и его надо обсудить. Впервые эту модель поведения ученые заметили более 50 лет назад у животных. Они проводили такие эксперименты. Животных, например, крыс, запирали в клетке и привязывали к ним электроды, через которые подавали удары электрического тока. Но в одной группе крыс эти разряды тока были случайными, и крыса никак не могла их контролировать, а в другой у грызунов была специальная кнопка. Нажав на нее, крыса могла прекратить свои страдания. И что же в итоге? В первой группе животные оказались настолько подавлены неконтролируемым стрессом, что даже когда экспериментаторы открывали дверь клетки, они отказывались из нее выходить. А вот в той группе, где крысы могли нажать на кнопку и прекратить удары током, это испытание никак не повлияло на их поведение. Они все так же продолжали исследовать пространство вокруг себя и общаться с сородичами. О чем это говорит? О том, что под воздействием негативных факторов, на которые вы не можете повлиять, вы теряете не то что мотивацию что-то изменить, но и вовсе стремление что-либо делать. Наличие эффекта выученной беспомощности позже подтвердили и у людей. как крыса, запертая в клетке. Лишенный возможности как-то изменить негативные аспекты своей жизни человек опускает руки и перестает стараться. В случае экспериментов в лаборатории это приводит к ухудшению результатов тестов, которые предлагают пройти ученые, в реальной же жизни – к демотивации, выгоранию и даже к депрессии. Можно ли как-то избежать выученной беспомощности, если несменяемость власти в стране вызывает у вас стресс, но вы ощущаете отчаяние, невозможность на это как-то повлиять и как-то это поменять? Результаты экспериментов с животными говорят, что это возможно. Во-первых, эффект выученной беспомощности – временное явление. У крыс в описанном выше эксперименте он наблюдался от 24 до 72 часов после ударов тока. У человека это может работать так. Допустим, вы прошли на выборы, проголосовали за своего кандидата, а победил все равно единорос. Сразу после этого вы можете чувствовать себя подавленно и, возможно, даже начнете планировать эмиграцию. Но со временем большинство людей отходят от этого состояния безысходности и снова начинают что-то делать. Ходить на митинги, участвовать в выборах и так далее. Если бы эффект выученной беспомощности был необратим, то оппозиции после всего произошедшего в современной России уже бы вообще не осталось. Но она не только есть, но и судя по тому, как падают рейтинги поддержки Путина и всей действующей власти, оппозиция только укрепляет свои позиции. Тут давайте прервемся на небольшую рекламу, но как видите, у нас интересно, так что только не перематывайте, посмотрите рекламу и продолжим. Сейчас каждый уважающий себя банк имеет приложение, и все они борются друг с другом за клиентов. Стараются стать более дружелюбными, понятными, придумывают выгодные тарифы, акции и так далее. Но это когда речь идет про частных лиц. Если вы вдруг задумываете открыть ИП, то удивитесь, насколько банкинг для них сложнее и дороже. Хотя, казалось бы, ИП тоже человек, и ему тоже хочется, чтобы было удобно. И вот, наконец, появился Хайс, который догадался совместить банк для ИП и физлиц в одном приложении. Тут все очень просто и прозрачно. Между счетом ИП и картой физлица переключаешься просто по свайпу. Все денежные переводы перед глазами. Прямо из приложения можно формировать счета и акты. Больше того, Хайс автоматически рассчитывает и уплачивает налоги и взносы для упрощенной системы налогообложения. Вообще можно не заморачиваться, больше никаких просрочек и пений. Со счета ИП можно переводить деньги на свою личную Хайс-карту. От 200 тысяч до миллиона в месяц, в зависимости от тарифа, без комиссии. А уже с Хайс-карты вообще куда угодно, до 10 миллионов в месяц, тоже без комиссии. Лимит тоже зависит от тарифа. Что еще тут классного? Карта физлица в Хайс не обычная, а премиальная Visa Signature. Она дает 2% кэшбэка на все покупки, причем максимальный размер кэшбэка 15 тысяч, а не 3-5, как обычно бывает. Плюс скидки и бонусы до 55% у партнеров. В Хайсе три тарифа. Мини с невысокими лимитами на переводы и снятие стоит всего 490 рублей. Стандартный по 690 рублей первые 3 месяца, а потом 2990. И премиум для ИП, которые не любят ограничений, 9990. Во все тарифы входят обслуживание ИП, автоплатежи по налогам и сборам, премиальная карта, обслуживание физлица и круглосуточная поддержка. Причем проект развивается, в будущем обещают добавить еще кучу всего. Шаблоны договоров и генерацию документов, накопительные счета и депозиты, работу с биржей, валютные счета и, конечно, обмен валют. Так что переходите по ссылке и регистрируйтесь в Хайс. Упростите себе жизнь. Продолжим. Второе, что нужно сказать о выученной беспомощности, это то, что возможность контролировать хоть что-то обладает защитным эффектом от грядущих неконтролируемых стрессовых факторов. В том самом эксперименте с крысами, те из них, что могли нажать на кнопку и выключить удары током, в течение следующего месяца не были подвержены эффекту выученной беспомощности, даже когда их ставили в условия, где они не управляют своим уровнем стресса. В нашем случае это объясняет, почему так важно по мере сил участвовать в политической жизни страны. Именно это поможет вам не чувствовать, что все бесполезно и все безнадежно, даже если Путин переизбирается или как-то самопереназначается еще на один срок. Для этого не обязательно выдвигаться в депутаты, достаточно самых маленьких шагов. Потратьте минуту, чтобы подписать петицию, запишитесь в наблюдатели на выборах, или, например, можете отправить донат на избирательный счет нашей кандидатки Анастасии Брюхановой или Петра Карманова, который в Мосгордуму идет. Наконец, важно делать что-то, что находится в зоне вашего контроля, регулярно, чтобы защитный эффект был длительным. Точнее, чтобы не вернуться в исходное состояние. Как выяснили ученые, спустя 50 лет после открытия выученной беспомощности, выученным как раз является состояние деятельное, а беспомощность в ответ на угрозу – это базовая реакция мозга. Когда вокруг все рушится, мозг включает производство серотонина. И это дает нам сигнал, что не надо шевелиться, не надо пытаться ничего изменить. Этим эффектом можно объяснить кажущуюся пассивность сограждан, которые как будто застряли в зоне комфорта в своей внутренней эмиграции и говорят, что они вне политики. Но на самом деле они просто следуют дефолтному сценарию мозга. Чтобы начать действовать, нужно маленькими шажками возвращать себе контроль. С каждым сделанным делом, с каждой подписанной петицией и репостнутым постом оппозиционного кандидата ваш мозг будет отучаться от беспомощности и учиться сдерживать желание сесть на диван и отдаться отчаянию. А что же происходит с активистами, которые разочаровываются и перестают верить в перемены? Почему на них защитный эффект обретения контроля не действует? Исследователи изучали подобный парадокс на примере жителей индийского штата Керала, в котором часто происходит наводнение. Оказалось, что меньше всего выученной беспомощности у тех людей, которые пережили потоп всего один раз в жизни. И они же больше всего вовлечены в экологическую активность, направленную на снижение вреда от наводнений. А вот люди, которые многократно сталкивались с затоплением своего города или своего дома и всего имущества, чаще опускают руки и перестают бороться и ощущают отчаяние. В этом они похожи на тех, кто вообще не сталкивался с потопами в своей жизни. Та же выученная беспомощность, тоже нежелание что-либо делать. Так что выгоревшие активисты действительно могут быть подвержены синдрому усталости от Путина и даже транслировать свою выученную беспомощность окружающим. И в этом случае, как говорят исследования, даже убедить никогда не участвовавших в политике людей предпринять какие-то действия будет легче, чем спорить с выгоревшим оппозиционером. Этим мы и занимаемся, привлекаем новых сторонников, в том числе и молодежь, к работе в штабе, к участию в жизни региональных отделений городских проектов и так далее. Вы тоже можете рассказать своим друзьям, далеким от политики, почему важно действовать. Напишите пост в соцсети или, например, поделитесь этим видео. Это будет явно полезнее, чем пытаться спорить с теми, кто уже активно участвовал в политике и теперь считает, что все бесполезно. Еще одна причина, или, вероятно, симптом синдрома усталости от Путина, это вера в различные конспирологические теории. Вообще, люди склонны верить в конспирологию. Это происходит из-за разных ошибок мышления. Например, если одно событие произошло одновременно с другим, люди склонны видеть между ними взаимосвязь. Подробнее я об этом уже рассказывал в одном из своих видео, можете посмотреть. Сейчас же нам интересно посмотреть на склонность к конспирологии как следствие политического выгорания. Оказывается, веру в конспирологию подпитывают большое количество неопределенности в жизни и та самая выученная беспомощность, о которой мы только что поговорили. Ученые обнаружили такую зависимость, исследуя восприимчивость людей к конспирологическим теориям о ковиде. Выяснили они вот что. Те люди, у которых пандемия вызвала большой стресс, чаще верили в безумные гипотезы о происхождении коронавируса. Возможно, это объясняется желанием хоть как-то объяснить то, что случайно и необъяснимо. За последние годы мы привыкли, что вещи, которые в нормальной жизни казались бы безумной конспирологией, могут происходить на самом деле. У нас в стране. Например, подмена мочи в Сочи агентами ФСБ через дырку в стене. Или отравление боевым химическим веществом, причем не только политических оппонентов, но даже безобидных, вроде бы, поэтов, вроде вот Дмитрия Быкова. Поэтому многие другие события, вроде взрывов домов в Москве в 99-м году или катастрофы самолета Качинского, начинают выглядеть подозрительно. Мы действительно можем поверить, что это совершила наша власть. Однако факты говорят об обратном. Но все эти конспирологические теории, даже если временно помогают человеку объяснить происхождение неприятных политических событий, никак не решают проблему усталости от власти и отчаяния. Повышенная склонность к конспирологии также сильно коррелирует с выученной беспомощностью. Чем сильнее вера в конспирологические теории, тем сильнее выученная беспомощность, и наоборот. Однако разорвать этот порочный круг можно. Исследователи конспирологии вокруг ковида обнаружили, что женщины верят в теории заговора по поводу пандемии значительно реже, чем мужчины. Причем этот факт сохранялся даже после поправок на принадлежность к политической партии и другие социально-демографические параметры. Женщины из всех возрастных и социальных категорий были подвержены конспирологии меньше мужчин. Ученые предположили, что это связано с проактивным отношением женщин к эпидемии. Они чаще носят маски, моют руки и соблюдают другие меры предосторожности. Это дает некоторое ощущение контроля, даже в такой неконтролируемой ситуации, как пандемия. И, видимо, это дает защиту не только от вируса, но и от теории заговора. Знаете людей, которые считают, что за Путиным стоит масонская ложа или что Навальный агент Кремля? Вдруг кто-то до сих пор в это верит? Или что я агент Кремля? Я агент Кремля? Я агент Кремля? Скорее всего, из-за веры в эти конспирологические теории Такие люди думают, что ничего и никогда не изменится. Способ борьбы тут такой же, как для людей с выученной беспомощностью. Приобщать их к действиям. Переубеждать, пытаться переспорить такого человека довольно бессмысленно. Лучше помочь обрести достаточный контроль над своей жизнью, чтобы он смог отказаться от своей опоры в виде конспирологии и принять неопределенность политической ситуации. Никто не сможет ответить вам на вопрос, когда Россия станет свободной. Потому что нет никаких грандиозных секретных планов, в которых наша с вами судьба расписана властителями мира на десятилетия вперед. И это значит, что мы своими действиями можем приблизить момент смены власти, а заодно стать менее уязвимыми перед теориями заговора, которые как раз и призваны вызвать беспомощность и отвращать от попыток что-либо изменить. Мне часто задают вопрос на стримах, когда уже россияне достигнут точки невозврата и начнут массово протестовать. Ответа на этот вопрос у меня, конечно, нет. Такие события непредсказуемы. Но можно сказать точно, что протест у людей назрел. Дело в том, что люди по своей биосоциальной природе предполагают, что им положены определенные свободы. И вот кто-то пытается у них эти свободы отнять. Например, право говорить свободно или перемещаться, вот как сейчас, ходить в кафе. Тогда у человека автоматически возникает реакция протеста, желание сделать это назло. Иногда это выливается в мелкий бунт против системы, такой как покупка сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Кстати, совершенно ужасное явление. Надеюсь, никто из вас так не делает. А иногда, если недовольство накопится, может рвануть и по-крупному. На самом деле, наши власти роют яму сами себе, запрещая все больше и больше легальных форм выражения протеста. Люди никогда не бывают довольны всем и никогда не будут, даже в самой идеальной демократической системе. Но в демократии у них есть способ выплеснуть свой протест, выйти на митинг, постоять в пикете. Человек сбрасывает свое напряжение и живет дальше, даже если ситуация не изменится, дышать становится как-то свободнее. А вообще-то ситуация часто и меняется. Власть видит большой митинг или пикет, и что-то меняет, и как-то становится все лучше. Протест против ущемления таких свобод – это естественная реакция человека. Если не давать ей выхода, будет накапливаться усталость от несвободы, и кажущийся безобидным синдром усталости от Путина в крайнем своем проявлении может однажды бомбануть. Не хотелось бы доводить до этого, поэтому я и призываю всех посильно участвовать в политической жизни. А сам использую для выражения протеста главный, законный, пока все еще законный, способ политического участия, а именно участие в выборах. Исследования протестной деятельности показывают, что принадлежность к группе помогает более усиленно отстаивать те свободы и ценности, которые важны для этой группы. Приведу пример. Допустим, вы автомобилисты, живете в Москве. В ваших личных интересах увеличить парковку у себя во дворе, чтобы вам всегда хватало места. Вы даже можете обратиться с таким запросом к своему муниципальному депутату. Если вас, автомобилистов-одиночек, с подобными просьбами наберется достаточно, парковку могут и сделать. Но в долгосрочной перспективе это навредит городу, увеличит количество пробок и снизит стоимость вашего жилья. Ну, среда станет хуже. Зато, если вы объединитесь с жильцами своего дома в групповой чат, результат может оказаться совсем другим. В чате вы узнаете о проблемах мам, которые вынуждены продираться с детьми по сугробам между припаркованных машин, о том, что собачникам негде погулять с питомцами, и о том, как большинству людей не хватает зелени. Вы можете задуматься и решить, что комфортная прогулочная площадка во дворе важнее вашей парковки. И вот вы уже пишете коллективное письмо муниципальному депутату с предложением посадить деревья и уменьшить парковку. А может даже и продаете машину и пересаживаетесь на велосипед. Хотя в России это пока решение для смелых. Суть в том, что на то, против чего мы протестуем, сильно влияет окружающий нас социум. Если каждый будет протестовать против ущемления своих индивидуальных свобод, мы вряд ли скоро договоримся. И это подпитывает тот самый синдром усталости от Путина. Пока автомобилисты спорят с собачниками и ни о чем не могут договориться, Путин может спокойно строить свой дворец в Геленджике. И потом мы жалуемся, что ничего не меняется, а воры и жулики воруют все больше. Но выход тут не ждать подачек от властей, а объединиться и совместно требовать решения проблем и достижения таких целей, которые пойдут на пользу большинству. Это работает. У консерваторов есть сравнительно небольшие, но очень мощные лоббистские группы. И они буквально заваливают приемные своими письмами и петициями, добиваясь рассмотрения всяких мракобесных законов. Пример со светлой стороны, благодаря тому, что феминистки годами твердили на каждом углу о списке запрещенных для женщин профессий, с начала этого года этот список существенно сократился. В общем, попробуйте найти тех, чьи долгосрочные цели совпадают с вашими. Вместе будет легче протестовать и сложнее попасть под влияние синдрома усталости от Путина. В 2017 году журналисты американского издания Vox опубликовали 4 стратегии по борьбе с синдромом усталости от Трампа. Они давали тогда следующие советы. Первое. Помнить, что это битва надолго и не ждать немедленных результатов. Второе. Не давать Трампу контролировать повестку. Третье. Аккуратно потреблять контент, особенно в соцсетях. Четвертое. Иногда устраивать детокс и отдыхать от новостной повестки. Примерно то же самое применимое к синдрому усталости от Путина. Уверен, что мои зрители и так не смотрят пропагандистский шлак по телевизору. Но в интернете тоже можно наткнуться и на конспирологию, и на статьи, провоцирующие выученную беспомощность. Если вы чувствуете отчаяние по поводу ситуации в стране, возможно, вам стоит пересмотреть подход к медиапотреблению. Кстати, не стоит осуждать так называемых диванных аналитиков, которые только смотрят видео оппозиционных блогеров и рассуждают о политике в соцсетях. Исследования показывают, политический протест может заключаться не только в том, чтобы лично ходить на выборы, на митинги или участвовать в избирательных кампаниях, но и в том, чтобы наблюдать за тем, кто это делает. Так что вот сейчас, просматривая видео на моем канале, вы уже занимаетесь вполне серьезной политической активностью. Начать бороться с синдромом усталости от Путина можно хотя бы с этого. И расскажите об этом друзьям, которые вне политики. Пусть тоже приходят посмотреть видео и подписываться на канал. Потом, глядишь, и работать в штабе нашим придут, и денег пришлют, как коготок увяз всей птички пропасть. В целом, действуйте там, где можете. Но не вините себя за то, что не можете изменить сложившуюся за 20 лет с лишним систему за пару дней. Это не значит, что все бессмысленно. Все имеет смысл, пока мы пытаемся что-то делать. Вот так. До завтра.